Глава 14. В 30-е годы твердые этические правила, которыми руководствовался деловой мир, заметно пошатнулись. До депрессии многие владельцы предприятий, производивших товары широкого потребления, гордились своей честностью в торговых сделках. Недоброкачественные продукты были скорее исключением, чем правилом. Подделки почти не были в ходу. В те времена мебель делали еще из хорошего материала. Искусственная кожа обивки не скрывала плохих досок. Ботинки не расползались под действием воды и грязи, и одежда шилась прочно и надолго. Патагонная система еще не получила такого широкого распространения, как в последующие годы, когда она повлекла за собой очевидное снижение качества товаров. Монополии и комбинаты еще не прокатились, подобно девятому валу, над мелкими фирмами, стоявшими на их пути. Одновременно с наступлением крупных предприятий на мелкие нарождались и новые этические правила, согласно которым отдельный коммерсант и предприниматель освобождался от всякой моральной ответственности перед своими клиентами. Отныне он не знал угрызений совести, поскольку махинации, за счет которых он обогащался, можно было приписать какой-то абстрактной компании. Он не мог нести ответственность за жульничество, совершенное кем-то безликим. Конкуренция испокон веков отличалась жестокостью, но до 30-х годов какие-то обязательства перед покупателями все же сохранялись. Теперь же покупатели начали постепенно приучать к мысли, что, платя как можно больше, они должны получать как можно меньше. Это вошло в систему. Происходила быстрая переоценка ценностей. Всевозможные ухищрения в торговле, которые прежде казались невозможными и неминуемо вызвали бы гнев и возмущение, стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся в мире, основанном на конкуренции. Разложение, начавшееся наверху, распространилось постепенно и на мелких торговцев и ремесленников. Все, кто поклонялся золотому тельцу, увидели в бесчестных махинациях путь к богатству и власти. Эта переоценка ценностей отразилась не только на тех, кто считал продажность неизбежным спутником коммерческой деятельности, но и на тех, кто с ней боролся. Представители этой второй группы, профсоюзы, сторонники социализма, окрепли благодаря тем самым силам, которые готовы были бы смести их с пути. Распространившаяся повсеместно лихорадка охватила и рабочих модной обуви. Убедившись, что честность ничего им не дает, они стали работать недобросовестно, как говорится, ловчить. Это был ответ на то, что их самих лишали чувства уверенности в завтрашнем дне, подвергали нещадной эксплуатации. Все мы одной веревочкой связаны, ну и пусть все катится к черту. Как-то я шел через фабрику, отбирая модельные туфли для розничных магазинов фирмы, который обычно объезжал раз в неделю для проверки отчетности. Вдруг я заметил, что один из мастеров, мистер Коррелл, смазывает йодом подкладку дамских туфель, стоящих перед ним на скамеечке. Делал он это порыжевшей ваткой, которую смачивал время от времени йодом из большой бутыли. «Что это вы задумали?» — спросил я. «Отличное средство», — ответил Коррелл. «Женщины эти туфли с руками отрывают, едва только почуют запах йода». Я взял в руки одну туфлю и заглянул внутрь. В верхней части стельки были проделаны три небольших прореза уголком. В них проглядывала подкладка из красной бумазеи. Эта подкладка, однако, вовсе не лежала под всей стелькой. Брался небольшой лоскуток бумазеи и приклеивался как раз под дырочками. На белой кожаной стельке в пятке золотыми буквами было напечатано «Лечебные туфли доктора Беддока. Монопольное право на продажу. Эндрю Бентли». Эндрю Бентли был одним из наших лучших клиентов. «Но ведь эти туфли назывались, кажется, туфлями доктора Мартина?» — спросил я. «Так они называются в наших собственных магазинах», — пояснил Коррелл. «А для обуви, заказанной Бентли, надо было придумать другое имя. Эти туфли — самый ходкий товар». А кто придумал фокус с йодом? Фулшем. Вы что, смазываете стельку в самом носке туфли? Да, там покупательница никак не увидит пятно. А именно благодаря больничному запаху туфли раскупаются. Их покупают женщины, страдающие ревматизмом. Да еще как! Они вообще считают, что красная бумазея помогает при ревматизме. А тут еще вдобавок такой запах. Им начинает казаться, что эти туфли от любой болезни вылечат. Мы расстались. Я отправился по магазинам, где продавались туфли доктора Мартина, одним своим названием вселявший надежду в сердца тех, кто, морщась от боли в ногах, подходил к прилавку. Мне нужно было проверить выручку каждого магазина, выдать жалование продавщицам, задать кое-какие вопросы заведующим. В кармане у меня лежали листки бумаги с цифрами комиссионного вознаграждения, начисленного мною некоторым продавщицам. Мистеру Фулшему их заработок за прошлую неделю показался чрезмерно высоким. Продавщицы умудрялись прирабатывать, продавая браковки. Так они называли туфли с браком или сделанные из кожи низшего качества, которые обычно продавали с суценкой. На коробке с такими туфлями приклеивался красный ярлычок, чтобы их сразу можно было отличить от хороших туфель. Если продавщице удавалось продать браковку за нормальную цену, она получала дополнительно 6 пенсов. Опытные продавщицы зарабатывали на туфлях с браком до 10 шиллингов в неделю. Приученные обманывать, они в совершенстве постигли науку убеждать покупательниц. И те раскупали недоброкачественную обувь, уверенные, что приобрели первоклассные туфли. Заведующий магазином мистер Фурнес на мой вопрос сообщил, что в полученной с фабрики партии обуви оказалось очень много брака. Этим и объяснялся повышенный заработок продавщиц. «Посудите сами», — говорил он, жестом выражая покорность судьбе. «Что я могу поделать? Все чаще фабрика посылает нам туфли из кожи очень низкого качества. На многих царапины, распоротые швы. Покупатели это замечают. У меня есть партия туфель из белой кожи, которые не проносите недели. Лишь очень ловкой продавщице под силу продать такую обувь по цене туфель высшего сорта. Я учу своих продавщиц, что прежде всего надо сбывать плохой товар. Мы просто не можем себе позволить держать его. Единственный выход – денежно поощрять девушек, способных всучить клиенту негодный товар. Просто диву даешься, как это им удается. У меня здесь работают две девушки, которые еще не продали ни одной пары хороших туфель. Вот почему их заработок так подскочил. А прекрати я платить им, знаете, что бы произошло? Они стали бы продавать исключительно хорошую обувь, потому что это легче, и у меня на руках осталась бы куча никуда не годных туфель, которые пришлось бы отдать за бесценок. «Все понятно», — сказал я, но мне показалось, что эти слова зародились не в моем сознании, а были произнесены механически, потому что все это было чуждо мне. «А как насчет надбавок?» — продолжал я. На прошлой неделе одна из девушек заработала таким образом целый фунт. Система надбавок была введена самим мистером Фулшемом после того, как ее начали применять другие мельбурнские магазины. «Это я знаю», — сказал я. «Но мне хотелось бы выяснить, каким образом одной из ваших продавщиц удалось заработать сверхжалование целый фунт». «Видите ли, это наша лучшая продавщица. Я сам ее обучал. Ей часто удается выручить за туфли лишние полкроны сверх цены, обозначенной в прескуранте. За это она получает 6 пенсов. Если она выручит лишние 5 шиллингов, ей достается шиллинг и так далее. На прошлой неделе она при продаже двух пар туфель получила лишний фунт сверх настоящей цены. На этом дельце она заработала 8 шиллингов. Лишний фунт! Я не мог удержаться от восклицания. «Да». «Какова же действительная цена таких туфель?» Это были модельные туфли из присланной с фабрики партии, и для них была установлена цена в 12 шиллингов 6 пенсов за пару. И она продала их за 32 шиллинга 6 пенсов? Совершенно верно. Кто же это купил их? О, две женщины. Они хотели приобрести что-нибудь особенное. Кожа на туфлях действительно хорошая. Мы их слегка пополировали, и покупательницы были просто в восторге. Не кажется ли вам, что такая система приучает продавщиц к бесчестности? Ни в коем случае, мистер Маршалл, они никогда бы не подумали присвоить хотя бы часть вырученных денег. Я нетерпеливо отмахнулся. Дело не в этом, сказал я. Выплата комиссионного вознаграждения воспитывает в продавщице честность, продолжал Фурнес. Они знают, что за каждые лишние 10 шиллингов, вырученные ими, они получат 2 шиллинга. Никто из них никогда не утаивает ни пенса из выручки. И фирма не терпит на этом никакого убытка. «Да, фирма ничего не теряет», — сказал я. «Совершенно верно, мистер Маршалл. Я приучил девушек быть предельно честными по отношению к фирме». Что правда, то правда. Фирма очень мало теряла от мошеннических махинаций продавщиц. Но мистер Фулшем подозревал, что фирме наносит немалый ущерб мошенничество заведующих магазинами. Он обратился к компании юридических обследований, чтобы с ее помощью выяснить, не является ли падение прибыли следствием жульнических операций заведующих и продавцов. Названная компания была одной из тех порожденных временем паразитических организаций, которые наживались на неспособности владельцев предприятий понять основные причины сокращения доходов и неминуемого краха, маячившего впереди. Подобно больному, который, потеряв веру в своего врача, обращается за помощью к знахарю-шарлатану, владельцы крупных магазинов охотно верили, когда им говорили, что причина болезни, поразившей их предприятие, кроется в чрезмерной алчности некоторых подчиненных и не имеет ничего общего с недугом, которым заражено все общество. Все дело, дескать, в том, что их обкрадывают, похищают у них деньги и товары. Таково было заключение компании юридических обследований. Эта компания гарантировала, что раскроет любое злоупотребление в обследуемых ею магазинах и представит доказательства бесчестности лица, ответственного за это злоупотребление. Она взимала 5 гиней за обследование одного магазина. Кроме того, ей причиталось 50% суммы, похищенные и затем в результате расследования возвращенные владельцу. Обувь и другие предметы, купленные представителями этой юридической компании при посещении наших магазинов, возвращались в главную контору вместе со счетом. В тех случаях, когда счета не было, это отмечалось в отчете. Документ, лежавший передо мной на столе, представлял собой развернутый лист. Запечатанным текстом следовали пунктирные линии, на которых неразборчивым почерком кого-то из служащих юридической компании были зафиксированы подробности ревизии. Это был заключительный отчет компании о нашем магазине в Ричмонде. Заведующему этим магазином, некоему Реджу Карлсону, не удавалось поддерживать продажу товаров на должном уровне и обеспечивать фирме должную прибыль. Мне предстояло ознакомиться с этим документом, прежде чем доложить о нем мистеру Фулшему. В таких отчетах обычно подробно описывались приметы продавца, у которого делал покупку производивший ревизию обследователь. Упоминались его манеры, его деловые качества. Точно передавался разговор, состоявшийся между ним и контролером. За этим следовало перечисление купленных товаров и их стоимость. На этот раз о продавце было сказано, что это брюнет, живой и энергичный человек в голубом галстуке, подтянутый, с зачесанными назад волосами. Отмечалось, что у него небрежные манеры, что во время примерки обуви контролером он рассматривал свои ногти. Записано было и все, что он говорил. По описанию я сразу узнал Карлсона. Взяв документ, я понес его мистеру Фулшему. Фулшем сидел в своем кабинете и курил сигарету за сигаретой. Пепельница на столе была переполнена окурками. Он выглядел усталым и удрученным. Вся его вера в себя основывалась на дружеском к нему отношении, на уважении окружающих. Когда предприятие его процветало, иметь с ним дело было выгодно, и поставщики сырья относились к нему с большим почтением. У него была репутация человека честного, и кредитоспособность его не вызывала сомнений. Но популярность мистера Фулшема была пропорциональна вкладу, который он вносил в обогащение людей, торговавших с ним, а теперь он больше ничего не мог им дать. Коммивояжеры стали избегать его. Поставщики виноватым тоном оправдывались, когда он жаловался на задержки с доставкой товаров. Тем не менее, задержки продолжались. Когда же материалы наконец поступали, от него требовали расчета наличными, и это его оскорбляло. Он помрачнел, замкнулся в себе, стал скрываться от кредиторов. Теперь он редко показывался в конторе, возложив на меня обязанность отбиваться от его бывших друзей, требовавших денег. Мистер Фулшем находился теперь в постоянном раздражении. Малейший дефект обуви, которую мастера приносили ему на проверку, сразу кидался ему в глаза. Прежде, узнав о мелком воровстве кого-нибудь из рабочих, он лишь рассеянно пожимал плечами. Теперь же его охватывала ярость, как будто этот отдельный нечестный поступок был причиной его тяжелого душевного состояния и упадка всего его дела. Когда позднее кредиторы объединились с целью добиться его банкротства, и он к своему ужасу понял, что все, ради чего он трудился, скоро будет потеряно навсегда, Фулшем вдруг начал проявлять сочувствие к рабочим. Он разгуливал по фабрике, вступал с ними в разговор, не только не замечал хищений заготовок и подошвенной кожи, но чуть ли не поощрял их. Он хотел стоять плечом к плечу со своими рабочими в тот момент, когда разразится катастрофа, после которой он очутится на улице, так же, как они. Ему нужно было их участие, дружба и, больше всего, их уважение. «Послушай, Сэм, я ведь всегда обращался с тобой хорошо, не правда ли?» Свою карьеру он завершил ночным сторожем компании, производящей оборудование для обувных фабрик, с заработком в 5 фунтов в неделю. Но сейчас, когда я вошел к нему в кабинет, он еще находился в том состоянии, когда хочется найти виноватого. Всю ответственность за положение дел фирмы он пытался взвалить на плечи своих служащих. Мистер Фулшем взглянул на документ, который я положил перед ним. «Итак, они его поймали», — сказал он. «Никогда бы не поверил, что Карлсон может так поступить со мной». Он продолжал рассматривать документ и вдруг вскипел. «Будь он проклят!» Он отбросил бумагу и взглянул на меня. Лицо его покраснело. «На какую сумму он проворовался, я должен знать. Хочу предъявить ему счет сполна». Услышав это, я тоже обозлился. Но моя злость была направлена против него. «Сейчас я вам все доложу по порядку», — сказал я. «Слушайте внимательно. В одном случае при покупке был выдан чек. В другом чека не было. В третьем покупатель купил домашние туфли и банку сапожного крема. Однако в чеке указаны только домашние туфли». Я проверил список проданных Карлсоном товаров и установил, что в первый день посещения контролером магазина в выручке недоставало 10 шиллингов. На следующий день 15 шиллингов 6 пенсов, на третий — 1 шиллинга. Как же образовалась эта недостача? Карлсон просто-напросто присвоил деньги. Но, взяв их, он все же не пал так низко, как пали мы сами. Приемы, которыми пользуются эти пройдохи-контролеры, всегда одинаковы. Они приходят в магазин с заранее обдуманным намерением толкнуть продавца на кражу. На этот раз дело обстояло так. В первый день контролер покупает пару ботинок за 2 фунта, а Карлсон указывает продажную цену в 30 шиллингов, то есть на 10 шиллингов меньше. Настоящая цена этой пары именно 30 шиллингов, и контролеру это известно. Он прекрасно знает, что в наших магазинах самые лучшие мужские ботинки стоят 30 шиллингов, но он настаивает, нет ли у вас пары подороже. Заметьте, не лучше, а подороже. Поскольку фирма поощряет надбавки, вы ведь отлично знаете, что продавщицам выплачиваются комиссионные за обувь, проданную по ценам выше установленных. Поскольку наша фирма поощряет это, Карлсон достает точно такую же пару ботинок и говорит покупателю, что это ботинки лучшего качества, и стоят они 2 фунта. Он ни в коем случае не хочет упустить покупателя. Контролер хватает ботинки за эту цену, а Карлсон лишние 10 шиллингов кладет себе в карман. Тут Карлсон опередил нас. Он украл 10 шиллингов, которые, если бы не он, украли бы мы. В следующий раз эта ищейка не дожидается чека. У него, видите ли, нет времени. Нет, не надо чека, спасибо. Я тороплюсь на поезд. В результате у Карлсона оказываются нигде не записанные 15 шиллингов и 5 пенсов. Он берет их себе. В третий раз Карлсон выписывает контролеру чек за домашние туфли. Тот уже уходит, но вдруг вспоминает о креме. «Ах, совсем забыл, дайте мне 2 банки сапожного крема». Контролер не ждет, чтобы стоимость крема вписали в чек, и Карлсон кладет в карман и этот шиллинг. Вся беда в том, что Карлсона соблазнили опуститься до нашего уровня, до уровня администрации, и он не выдержал искушения. Карлсону надо было предупредить, чтобы возможность воровать он предоставил нам. Мы — специалисты этого дела. Он — только жалкий любитель. «Что вы несете, черт бы вас подрал!» — закричал Фулшем, вставая. «Я говорю дело», — возразил я. «Мы все катимся под гору, Карлсон, вы и я. Так какого же черта? Вы его уволите, но ведь и наш черед близится. Давайте будем искренни хоть раз». Но по какой-то непонятной причине гнев Фулшема уже иссяк. Напряжение его спало, и он вдруг улыбнулся мне, как наивному ребенку.